Новости часа представила Любовь Баматова. Московское время 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В российских городах прошли акции протеста против сокращения пособий для беременных женщин и матерей. Суд приступает к отбору присяжных для рассмотрения дела об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Как скоро может нормализоваться обстановка в Тунисе, мнение французского эксперта. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня в 19 российских городах прошли пикеты против сокращения материнских пособий. Это не первая подобная акция. В Москве в конце декабря прошлого года беременные женщины уже протестовали против закона, согласно которому с 1 января пособие по беременности и родам рассчитывается, исходя не из одного года рабочего стажа, а из 2 лет перед выходом в декрет. По мнению экспертов, в результате этого размер пособий может сократиться минимум на треть, рассказывает Лейла Гниатуллина.
В Москве беременные женщины и семьи с детьми, несмотря на сильный мороз, пикетировали здание Министерства здравоохранения и социального развития. Они держали плакаты с надписями «Дети не бюджет, так легко не планируется». 2011 – последний год роста рождаемости. «Меняю пособие на ребенка на зарплату чиновника». Поправки как удавки, отсрочки как подачки. Протестующие требовали отменить знаменатель 730, новый порядок расчета пособий, исходя из 2 лет, то есть 730 дней, и увеличить срок выплаты пособий по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет тем матерям, которым откажут предоставить место для ребенка в детском саду. Мама 4-месячного малыша Рима Громановская уже не в первый раз участвует в пикете против закона, ущемляющего права беременных и молодых матерей.
Когда мы сюда пришли в первый раз, нас позвал к себе замминистра Воронин и сказал, что мы все какие-то юридически безграмотные и ничего не понимаем. Мы не умеем читать законы, и на самом деле все хорошо. После этого президент обратил внимание на эту проблему, и этому же самому Воронину сказал, что вот ты, видимо, что-то недопонял, потому что там все-таки все плохо, и женщины возмущаются. И теперь нам опять хотят сказать, что мы чего-то недопоняли. Мы видели эти поправки, мы видим, какие поправки рассматриваются в Госдуме. И это не те поправки, которые сделают женщинам жизнь лучше и обеспечат их финансово. Добиваемся, чтобы вернуть так, как было. Вот как было до принятия этого закона. Сейчас нам предложили переходный период, в течение которого женщины могут рассчитывать себя и по-старому, и по-новому. В течение этого года 2 закона действуют. С 2012 года этого не будет. Будет только новый. Нас это не устраивает.
Согласно новой редакции закона, размер пособия уменьшится минимум на треть. Раньше платили фактически ту же зарплату, брали сумму, заработанную за год, и делили на количество отработанных дней. Согласно новому закону, для того, чтобы рассчитать среднедневной заработок, возьмут зарплату, начисленную за 2 года, и поделят на 730 дней. Это 365 дней, умноженных на 2. От новой системы пострадают женщины, проработавшие меньше 2 лет, бравшие за 2 года больничные, отпуска у которых менялась зарплата за этот период. Еще одна особенность заключается в том, что для расчета берутся 2 календарных года, предшествующих страховому случаю. То есть, если у женщины отпуск по беременности и родам наступает в декабре 2011, то для расчета пособия возьмут только 2009 и 2010 годы. А все, что она заработала за 11 месяцев 2011 года, в расчет не войдет, даже если ее зарплата увеличилась. Пикеты против сокращения материнских пособий прошли также в Саратове, Ижевске, Иркутске, Перми, всего 19 российских городах. В Санкт-Петербурге женщина, недовольная поправками к федеральному закону об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, собрались напротив здания ТЮЗа. Говорит участница пикета Елена Плешко.
Я считаю, что новый порядок, который был введен 343-м законом, ухудшает положение большинства женщин, поскольку берется 2 календарных года, предшествующих году наступления страхового случая. Уход в отпуск по беременности и родам или в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Получается, если берутся 2 года и делятся все выплаты на 730, идет уменьшение средней заработной платы за счет того, что женщина могла в эти периоды находиться в простое, в отпуске за свой счет, могла потерять работу, могла находиться на больничных. И все это влияет на уменьшение пособий. Плюс 2 года не учитывают, что за этот период происходит инфляция в государстве. И если, например, женщина женщина ходит в отпуск по беременности и родам в декабре 2011 года, она потеряет еще с учетом того, что за 3 года произошла инфляция.
Особенно участниц пикета возмутило то, что поправки, которые на самом деле представляют собой лишь отсрочку вступления в силу закона, сокращающего материнские пособия, были внесены после обещания российского лидера Дмитрия Медведева вернуться к обсуждению закона. В конце декабря прошлого года эта тема была одной из самых популярных в интернете. Женщины критиковали политику российских властей и президента, заверяющего граждан в своем внимании к российским детям и заботе о них, а на деле подписывающего законопроект, который может только поспособствовать снижению рождаемости и увеличению числа абортов. Во многих городах тогда также прошли пикеты против сокращения материнских пособий. И вот, казалось бы, власть прислушалась к мнению граждан. Госдума приняла в первом чтении поправки к закону, которые позволяют женщинам самим выбирать срок, за который им будут рассчитаны выплаты. Однако, по мнению участниц сегодняшних пикетов, изменения, предложенные депутатами, не решают проблемы, поскольку предоставляют право выбора только в течение 2011 года. Между тем, в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минздравсоцразвития, говорится, что порядок расчета декретных пособий, вступивший в силу с 1 января 2011 года, направлен на поддержку беременных женщин, а утверждение о том, что размер пособий уменьшился, являются заблуждением. Значительная часть негатива объясняется неверным прочтением норм закона. Представитель партии «Справедливая Россия», председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина считает, что новый закон снизил уровень социальных гарантий женщин при получении пособий по беременности, родам и по уходу за ребенком.
Этот законопроект действительно предоставляет возможность выбора. Единороссы планировали его принять сразу и в первом чтении, и в целом. Но рано утром, в день рассмотрения этого законопроекта, я и Николай Левичев внесли и раздали в зале поправку, которая продлевает возможность исчисления пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком по старому порядку не до 31 декабря 2011 года, а до 31 декабря 2012 года. Потому что выборы в Думу в этом году, и нельзя только до выборов в Думу, это неприлично вообще депутатам, признав ошибку, не учитывать это мнение, не предлагать сохранить старый порядок, более благоприятный для беременных женщин, для женщин, имеющих детей, только до выборов в Государственную Думу. Поэтому прилично, по меньшей мере, переходный период установить на 2 года, до конца 2012 года, с тем, чтобы после выборов можно было проанализировать, какова практика исчисления пособий там, где воспользовались новым порядком в 2011 году, как по-старому, еще раз все взвесить и решить, либо сохранить все-таки старый порядок исчисления среднего заработка из 1 года, а не за 2 года, так как это было до сих пор, либо предложить какие-то другие рекомендации, поправки, но при одном условии, что уровень социальных гарантий беременных женщин, женщин, имеющих детей, не должен снижаться.
Это была председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. Сегодня в 19 российских городах прошли пикеты против уменьшения пособий по беременности, родам и уходу за ребенком. По словам экспертов, окончательное вступление в силу закона, сокращающего материнские пособия, ухудшит демографическую ситуацию в России и снизит уровень доверия граждан к обещаниям властей. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Ну, Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве и других городах России состоялись акции протеста против сокращения материнских пособий. Эдуард Лимонов и его соратники заявили, что намерены отказаться в дальнейшем от попыток согласовывать свои акции с властями Москвы. Защита обвиняемых в убийстве 2 года назад в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой заявляет, что следствие отказывается рассматривать разные версии преступления. В Челябинской области в одной из воинских частей зафиксирована вспышка пневмонии, один солдат скончался. Польша намерена ввести запрет на въезд на свою территорию представителям белорусских властей, имеющим отношение к репрессиям против оппозиции. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире. Сегодня радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по вторникам «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А сегодня в нашей программе есть изменения. Часть ее посвящена памяти бывшего директора русской службы «Радио Свобода» Юрия Гендлера. Он скончался 17 января в американском городе Лейкранканкома на 75-м году жизни после тяжелой болезни. Итак, поверх барьеров сегодня в 23 часа по московскому времени сразу после новостей. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной прессе. Его сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, давайте начнем с главных международных тем.
Здравствуйте, Андрей. Одна из главных международных тем – это референдум в Судане об отделении юга. Судя по всему, хотя результатов еще нет официальных, это отделение произойдет. И вот британская газета «Гардиан» комментирует возможные результаты референдума. Автор статьи Гарри Верховен, текст называется «Северный Судан на убийственном перекрестке». Вот выдержки из него. «Почти неизбежное отделение юга приведет к психологической травме на севере, но в то же время станет препятствием экономического подъема в среднесрочной перспективе. Сейчас инфляция в стране растет, центральный банк отчаянно пытается стабилизировать национальную валюту, в то самое время, как Хартуму грозит потеря 74% разведанных запасов нефти Судана. Даже если в отдаленной перспективе рост возможен скорее на севере, нежели на юге, бюджету Судана будет нанесен серьезный удар. Государственные расходы уже сокращены. Даже президентская программа поддержки не избежала мер экономии, но будет еще хуже. Слухи о грядущем народном возмущении, подобном тому, что свергло в свое время суданский режим генералов Аббуда и Нимейри, будоражат хартумские улицы. И от экономических и социальных последствий возможного отделения Южного Судана автор газеты «Гардиан» переходит к политическим ситуации на севере, к противостоянию исламистов и разношерстной оппозиции, к тому, каким путем пойдет политическое развитие страны. И здесь Гарри Верховен увидится большие опасности, прежде всего в отношении немусульман, выходцев с юга, которые продолжают жить на севере. Официальные лица севера уже назвали этих людей «пятой колонной юга». Верховен пишет: «Такой сценарий может привести к серьезному всплеску насилия в городах, возможно, даже к этническим чисткам, которые заставят вспомнить отвратительные разводы Индии и Пакистана в 1947 году или Эфиопии и Эритреи в 1993. В заключении автор статьи в «Гардиан» говорит о роли мирового сообщества в суданских событиях. «Мировое сообщество имеет сильное влияние на борьбу за власть в Хартуме. Запад должен продемонстрировать свою приверженность поддержке реформистских элементов. Если суданский режим примет независимость юга и сделает уступки по ключевым вопросам эпохи после референдума, нефти, водоснабжения, снабжению, проблеме гражданства, оспариваемому региону Абей, Америка и Евросоюз должны ответить отменой санкций против Хартума. Череда невыполненных обещаний может привести к окончательной утрате доверия между Западом и Суданом. Но на кону в этой игре слишком многое. Новая война в самой большой стране Африки должна быть предотвращена любой ценой. Напомню, статья в газете «Гардиан», автор Гарри Верховен».
Ну, Кирилл, я думаю, достаточно теперь уже тогда политики, может быть, что-то интересное, любопытное, я бы так сказал.
Давайте перейдем к литературе. В американском еженедельнике «Нью-Йоркер» опубликовано, точнее, будет опубликовано в грядущую субботу, но на сайте издания этот текст уже есть, миниатюра знаменитого режиссера, актера и писателя Вуди Аллена под названием «За деньги можно купить счастье. Как бы». Целиком приводить это произведение искусства не буду, его можно прочесть, но вот начало, которое дает представление о духе этого сочинения. Итак, Вуди Аллен пишет. Экономика в разрухе, его служба в Lehman Brothers свернулась вместе с этой компанией, а Литвинова мучил стоящий перед ним выбор – купить Marvin Gardens или вложить деньги в необложенные налогом бонды. Индекс Доу Джонса рухнул в тот день еще на 100 пунктов, а его коллега свалился с инфарктом на бесплатной парковке. Поговаривали, что этот человек как-то выиграл второе место в конкурсе красоты и получил приз в $10, но не задекларировал его. Федеральная налоговая служба обнаружила, что эти $10 спрятаны на офшорном счету и начала расследование. И дальше все в том же бодром, издевательском духе, впрочем, вполне обычном для Вуди Аллена. Ну, еще одна литературная новинка, впрочем, грядущая. будущее новый роман о Джеймсе Бонде. После смерти автора этой серии книг Йена Флеминга о приключениях агента 007 рассказывали другие писатели, в том числе известные как Себастьян Фолкс. И вот новость. За дело принимается Джеффри Дивер, и книга будет называться «Карт-бланш». Газета «Индепендент» сообщает о том, как было сказано в Дубае, рассказано о названии новой книги, показана обложка этой книги и приводятся слова самого Бивера. Они любопытные. Джеймс Бонд всегда имеет карт-бланш, поступает так, как считает нужным. У него могут быть или не быть помощники. Он сам находит выход из ситуации. В моей книге Бонд задается серьезным вопросом о том, как он использует предоставленную ему свободу. Это не обычная книга о погонях и перестрелках. Там есть и внутренний конфликт. Конец цитаты. Такой вот экзистенциальный Джеймс Бонд будет сражаться со злом в Дубае. Именно там разворачивается действие нового романа.
Главное, чтобы он сказал Бонд, Джеймс Бонд.
Я уверен, что он скажет. А вот что он будет пить, потому что в последних двух сериях он не пил мартини, водка.
Но предпочтения рынка меняются.
Ну и в Дубае не очень-то выпьешь.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в международной прессе подготовил и представил Кирилл Кобрин. Слушайте «Радио Свобода». Завтра исполняется 2 года со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В конце января суд приступает к отбору присяжных по этому уголовному делу. Аргументы защиты обвиняемых Никиты Тихонова и Евгении Хасис выслушал сегодня на пресс-конференции в Москве корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Адвокат Никиты Тихонова, главного обвиняемого в убийстве правозащитника Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, с начала пресс-конференции напомнил представителям прессы, что 27 января в Московском городском суде отберут присяжных заседателей. Вероятнее всего, в этот же день начнется рассмотрение этого громкого дела по существу. Защита уже ознакомилась с ходом следствия и нашла множество нарушений, говорит адвокат Тихонова Александр Васильев.
Обыск проводился без наличия санкции суда, что обязательно для таких мероприятий. Так вот, в суд органы следствия за легализацией тех материалов, которые они наработали на обыске, обратился по истечении 3 дней. И суд, как-то неудивительно, пошел навстречу следствию и признал производство этого следственного действия законным и обоснованным. Но представьте себе, что вы, к примеру, понесли кассационную жалобу в суд по истечении 10-дневного срока с момента вынесения решения. Ни один судья никогда в жизни у вас ее не примет. Скажу, что по остальным доказательствам ситуация очень похожа на этот судебный процесс. Мы намерены приглашать, да, в общем-то, и уже пытались пригласить на предварительном слушании, прежде всего, сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в обыске, проводили отдельные следственные действия, поскольку к этим сотрудникам у нас масса вопросов.
Отец Никиты Тихонова, Александр Николаевич, также обратил внимание на отношение к его сыну со стороны следствия и суда. Он на протяжении 2 лет не может попасть на свидание с Никитой.
У меня не было возможности видеть моего сына. Мне не предоставляют, не дают возможности с ним встречаться. Следователь Краснов заявил, что я враг своему сыну. Хотя спасибо ему за то, что встречалась мать и его сестра.
Никто не скрывает, что Тихонов и Хасис придерживаются националистических взглядов, заявил друг обвиняемых, координатор центра «Русский вердикт» Алексей Барановский. Следствием также доказано, что в квартире Тихонова в ходе обыска нашли пистолет, из которого, предположительно, застрелили Маркелова и Бабурову, а сам обвиняемый признал, что торговал оружием. Однако, по мнению Алексея Барановского, в сложившейся ситуации важно не обращать внимания на убеждения этих людей.
Мы, собственно, просим всего лишь одного, не судить Тихонова, Хасис, за их убеждения. Да, может быть, кому-то не нравятся убеждения националистов, кому-то, может, не нравится внешность, кому-то не нравится фамилия. Но в этом нет состава преступления. Мы хотим, чтобы судили не по политической подоплеке. Мы хотим законности, мы хотим, чтобы судили только за то, что люди совершили или не совершили. К сожалению, материалы дела состоят из описаний жизненного пути людей. Следствие пытается доказать, что это националисты. Никто не отрицает, что они националисты. Но нет доказательств вины, нет доказательств причастности к убийству. И мы просим правозащитное сообщество, московскую хельсинскую группу, Льва Пономарева, Мемориал. Не надо относиться к обвиняемым по этому делу на основании их убеждений. И неважно, Немцов ты или Владимир Тор. Закон должен быть один для всех.
Адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову убили днем 19 января 2009 года на улице Причистенко, недалеко от метро Кропоткинская. Главного на сегодняшний день подозреваемого в совершении преступления Никиту Тихонова задержали 3 ноября того же года недалеко от своего дома. В квартире в ходе обыска обнаружили оружие. Тихонов в ходе первого допроса признался в совершении убийства, однако позже заявил, что сделал это под давлением следствия. Последний аргумент обвиняемого, как стало известно Радио Свобода, не убедил родственников погибших. Родители Анастасии Бабуровой в эфире нашей радиостанции заявили, что надеются на обвинительный приговор. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Двухдневный официальный визит Дмитрия Медведева на Ближний Восток открывается встречей российского президента с главой палестинской национальной автономии Махмудом Аббасом, рассказывает Виталий Камышев.
В ходе российско-палестинских переговоров, сообщает агентство «Интерфакс», предполагается обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере экономики. Ожидается, что будут подписаны меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства двух стран и соглашение о сотрудничестве между Олимпийскими комитетами России и палестинской автономии. Главная цель поездки Дмитрия Медведева остается прежней – максимально продвинуть процесс ближневосточного урегулирования, говорит заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Российского министерства иностранных дел Азамат Кульмухаметов.
Изначально визит задумывался как охватывающий 3 страны, включая Израиль, но, к сожалению, забастовка сотрудников МИД Израиля помешала осуществлению поездки в Израиль. Тем не менее, было принято решение совершить визиты на палестинские территории и в Иорданию, исходя из важности задачи на высшем уровне предпринять усилия в плане поиска выхода из тупика, который сейчас имеет место в палестино-израильском урегулировании. Не открою ничего нового, если скажу, что действительно ситуация очень непростая.
В этой ситуации некоторые эксперты высказывают сомнения в политической целесообразности визита Дмитрия Медведева в Палестину и Иорданию. Директор Института востоковедения Российской академии наук Виталий Наумкин придерживается иной точки зрения.
Я скажу вещь, которую, может быть, мои мидовские коллеги не разделят, потому что такой официальной интерпретации нет. Но я считаю, что сам факт того, что Медведев совершает официальный визит в Палестину, вроде бы государства такого официально признанного нет, это уже какой-то шаг на пути к признанию будущей государственности Палестины. Я думаю, что это очень важный шаг с точки зрения возможной политической интерпретации. Пусть официально это так не выглядит. Сам факт, что российские МИД и вот наши коллеги из МИДа ведут переговоры соответствующими палестинскими ведомствами, руководством ПНА, и договариваются о чем, это означает, что это какой-то уже шаг к признанию институтов палестинской государственности. И то, что они сегодня укрепляются, я думаю, что это очень важно. Это некий сигнал, который подан всем.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что даже если бы визит Дмитрия Медведева на Ближний Восток состоялся в запланированном ранее формате, каких-то масштабных позитивных сдвигов в ближневосточном урегулировании не произошло бы.
Россия обладает возможность, ну, практически единственная из стран значимых вести диалог со всеми, включая и движение «Хамас», с которым западные страны не разговаривают. Но вот эта возможность разговаривать со всеми до сих пор она не давала никаких практических результатов. Встречи с руководством «Хамас», которые уже проводились на различных уровнях российских, они, как правило, дальше констатации известных позиций не идут. Тот факт, что Медведев едет в регион, несмотря на то, что Израиль его не принимает по причинам забастовки, конечно, снижает ценность визита. Российско-израильские отношения последние 1.5-2 года, они очень интенсивно развиваются. И жаль, что это не будет использована эта встреча.
Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 7:30. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и других городах России состоялась акция протеста против сокращения материнских пособий. В конце декабря прошлого года беременные женщины уже проводили пикет в Москве около здания Минздравсоцразвития России. Один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов и его соратники намерены отказаться в дальнейшем от попыток согласовывать свои акции с властями Москвы. Защита обвиняемых в убийстве 2 года назад в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой заявляет, что следствие отказывается рассмотреть другие версии преступления. В Челябинской области в одной из воинских частей зафиксирована вспышка пневмонии. Один солдат скончался. Польша намерена ввести запрет на въезд на свою территорию представителям белорусских властей, имеющим отношение к репрессиям против оппозиции. По последним данным, при взрыве в иракском городе Тикрит погибли 50 человек, не менее 150 ранены. Как сообщили местные власти, взрыв совершил смертник около центра по набору добровольцев службы безопасности. В Тунисе полиция вновь применила слезоточивый газ для разгона демонстрации. В центре столицы страны, города Тунис, около 100 человек собрались, чтобы выразить протест против включения в состав сформированного правительства национального единства прежних министров. В американском городе Лейк Ронконкома, штат Нью-Йорк, 17 января скончался бывший директор русской службы «Радио Свобода» Юрий Гендлер. Он умер на 75-м году жизни после тяжелой болезни. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее итоговый выпуск. Сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени, а рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Открою тему сегодня с рассказа о расследовании убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Завтра во многих городах России пройдут антифашистские марши. Формально они приурочены к 2-летней годовщине со дня этого убийства. Временные власти Туниса взяли под контроль ситуацию в стране. Последние новости из Северной Африки. Поговорим о визите Дмитрия Медведева на Святую Землю. Вспомним нашего коллегу, бывшего директора русской службы Юрия Львовича Гендлера, который, к сожалению, скончался. А во второй половине часа поговорим о том, что 85 лет назад на экраны вышел знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Эту картину признают критики одной из лучших картин в истории мирового кино. Я беседую об этом с экспертом по творчеству Эйзенштейна, директором Московского музея кино Наумом Клейманом.
Всегда появляется то произведение, которое является кристаллом, которое абсолютно соответствует замыслу, соответствует тому закону, который художник признал над собой. С другой стороны, отвечает наибольшему количеству чаяний человечества. Я прошу прощения за высокий стиль, но это именно так. И мне кажется, что в Потемкине, во-первых, достаточно гармонично сочетаются замысел и воплощение, то есть соотношение эстетики и этики этого фильма. Его абсолютно точная миссия в существовании общества человеческого, я не имею в виду социальный строй, я имею в виду именно человеческое сообщество. И кроме того, это картина, которая, как ни удивительно, довольно далека от идеологии. Ее всегда пытались присвоить себе, и в частности говорили о том, что эта картина чуть ли не школа революции, чуть не показ того, как надо бунтовать на флоте. Ничего подобного в этом фильме, конечно же, нет. Это фильм о человеческом достоинстве и о братстве людей. Это фильм, который отрицает насилие как принцип существования общества.
А с точки зрения киноязыка?
С точки зрения киноязыка там довольно много новаторства, но в то же время подведение итогов. Вы знаете, Шкловский когда-то говорил, что Эйзенштейн не только изобретатель, но и приобретатель. Я бы сказал, что человек, который подводил итоги очень многому, что было в это время в так называемом экспериментальном искусстве или левом искусстве, или авангарде, как угодно можно называть. Там есть конструктивистская стройность, абсолютная прозрачность, то, что принес конструктивизм с собой в архитектуру. И в то же время там есть абсолютная музыкальность и логичность развития. Там нет ничего, что торчало бы агрессивно в разные стороны. Это фильм с очень простой структурой. Он же воспринимается самым наивным сознанием. Там символы производит впечатление естественного события. Только начинаешь вдумываться, ты понимаешь, какая глубина ассоциации связана с тем или иным монтажным стыком или кадром.
Говорил киновед Наум Клейман. Подробнее о годовщине со дня выхода фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» на других актуальных темах сегодняшнего дня в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Московское время 18:35. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаются беспорядки в Тунисе. Как будут развиваться события? Свою версию по этому поводу в интервью «Радио Свобода» высказала Северин Лабат, специалист по странам Северной Африки из Французского национального центра научных исследований. С ней беседовала Елизавета Алисова.
Режим Бен-Али пал, назначено временное правительство. Что дальше ожидает Тунис?
Все еще только предстоит сделать. Настоящая революция начинается именно сейчас. Исполняющий обязанности президента, это, я напомню, председатель парламента страны, человек из лагеря Бен-Али, приступил к формированию временного правительства национального единства. Во временном правительстве сохранили свои посты 6 министров из правительства Бен-Али, в том числе премьер-министр. Вошли в правительство 3 министра от оппозиции. Теперь остается ждать возвращения оппозиционеров из Франции или других стран, организовывать парламентские и президентские выборы. Возможно, работать над созданием новой конституции. И есть два серьезных ожидания со стороны народа. Во-первых, люди надеются, что партия Бен-Али, демократическое конституционное объединение, будет отстранена полностью от власти. Второе – это исламистская угроза. Исламистский лидер Рашид Гануши, который живет долгие годы в изгнании в Лондоне, объявил о своем возвращении в Тунис. Участвовавшие в Жасминовой революции демократы, естественно, не хотят, чтобы исламисты воспользовались ситуацией и попытались войти во власть.
Реальна ли угроза того, что исламисты могут действительно использовать ситуацию в свою пользу и прийти к власти в Тунисе?
На настоящий момент нет. Дело в том, что тунисское население хорошо образовано и политически грамотно. Благодаря лидеру борьбы за независимость Бургибе в Тунисе существует традиция светскости. Большинство населения против исламизма. Но, конечно, не стоит забывать, что при диктатуре не существует достоверных опросов общественного мнения. Мы не знаем, какой вес имеют исламисты в тунисском обществе.
Как, на ваш взгляд, можно объяснить стремительность, с которой пал режим Бен-Али, как будто карточный домик? Это было неожиданно?
Нет, это не было неожиданностью в том смысле, что это был самый авторитарный режим арабского мира. Этот режим функционировал исключительно благодаря страху. Тунис – это не Алжир, где как только происходят протестные манифестации, власти используют нефтяные доходы для того, чтобы купить население, и вбрасывают массу денег в экономическую систему страны. Тунис такого себе не может позволить. К тому же страна переживала экономический кризис. Когда люди поняли, что они могут преодолеть террор и избавиться от страха, режим сразу же рухнул. Как только страх перешел в другой лагерь, Бен-Али и его окружение ведь испугались очень сильно, режим сразу же рухнул, как перезревший фрукт. Нужно было лишь слегка потрясти пальму, и кокос упал.
Позиция Франции и французских властей в ходе всего кризиса в Тунисе вызвала бурную критику. Почему Франция заявила о своем невмешательстве? Ведь по отношению, например, к Кот-д'Ивуару, Франция ведет себя гораздо менее сдержанно. Чем вы это объясняете?
Французские руководители, причем и из правого лагеря, и из левого, никогда не критиковали этот режим. Они часто проводили отпуск в комфортабельных отелях Туниса и Хамамета и никогда не пытались выступить против этого режима террора. Франция в данном случае совершенно не успевала за событиями. Например, США отреагировали гораздо быстрее на происходящее, заявив, что необходимо, чтобы Бен-Али оставил власть. Кстати говоря, кажется, США имеет отношение к его уходу. А во Франции, если помните, неделю назад один из министров заявил, что Тунис – это не диктатура. А министр иностранных дел Франции предлагал Бен-Али отправить ему на помощь французских полицейских, что было очень негативно воспринято тунисской оппозицией. До настоящего времени французские власти пребывали в иллюзии, что Бен-Али – лучший заслон от исламизма. Франция была ниже всякой критики в этой истории, и тунисские демократы этого не забудут. Они уже об этом сказали все, что думают на блогах и форумах. Это исключительный провал французской дипломатии.
У микрофона «Радио Свобода» была Северин Лабат, специалист по странам Северной Африки из Французского национального центра научных исследований. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры». У микрофона Валентин Барышников.
Одна из самых обсуждаемых тем российской благосферы – обращение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова к латвийским властям с просьбой предоставить ему вид на жительство в этой стране. Многие злорадно припомнили экс-городоначальнику его прежние весьма критические высказывания в адрес Латвии. Тему заметили даже за пределами России. В блоге журнала «Экономист» помещена заметка под заголовком «Не так плохо».
«Дыра, кишащая фашистами, управляемая русофобскими этнократами». Так некоторые высокопоставленные россияне и многие СМИ изображали Эстонию и Латвию. Определенно не место, куда бы вы хотели уйти на покой, другими словами. Немногие были откровенны в подобных взглядах настолько, насколько это делал Юрий Лужков, до недавнего времени мэр Москвы, где он однажды запретил продавать в супермаркетах латвийские шпроты. Тем более было интересно прочитать, что господин Лужков планирует двинуться из Москвы, где его сместили после яростной публичной перебранки с федеральным руководством в Латвию. Вероятно, там все же не так плохо.
Юрис Лужков и Елена Батуриня. Так озаглавлен пост пользователя Life Journal Тони Кэмерон.
Так-так, Юрию Михайловичу захотелось получить латвийское гражданство. Вроде умный человек, дальновидный, а за 19 лет не почесался. Вот до чего был уверен в себе и в своем месте в политическом пейзаже. Как же вы так, дорогой наш Кепка? Вон Тимченко и друг премьеру и миллиардеры при всей своей распальцовке, а давно уже по паспорту финн.
Пользователь Шата Имерлишвили вспоминает и о другой внешнеполитической деятельности Лужкова.
Очень разочаруюсь в латышах, если те не пошлют Лужкова. Нехай великий патриот-державник едет жить в Сухум или Цхинвал. Пусть поживет в незавершенке московского микрорайона, который построил на месте разграбленного и разрушенного после войны грузинского поселка Тамарашене. Или на улице Лужкова, бывшей Тбилисской.
Актер Станислав Садальский в своем ЖЖ пишет.
Любимый мэр москвичей попросил вид на жительство в Латвии, ведь призывал не покупать латвийские шпроты. Так заканчивают все любители родины. Судьба злодейка ехидно посмеялась над Юрием Михайловичем. Уверен, на все 100% это ждет и тех, кто призывал не пить грузинские вина.
Когда же пришло сообщение, что Латвия не предоставляет Лужкову вид на жительство, Садальский добавил.
Вот если бы всех наших руководителей, вплоть до президентов, не принимали бы нигде после отставки, может быть, они тогда бы действительно работали на свое государство.
Еще одна тема, обсуждаемая в российской благосфере, новое письмо председателя синоидального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина с аргументами за введение в стране дресс-кода. Полемика на эту тему тянется несколько недель, и противники взглядов Чаплина даже обратились с открытым письмом к главе Русской Православной Церкви. В новом письме Чаплин указывает.
Женщина, условно одетая или раскрашенная как клоун, не только рискует нарваться на пьяного идиота, но уж точно не найдет себе в спутнике жизни мужчину, имеющего хотя бы зачатки разума и самоуважения. Развязный внешний вид и развязное поведение – прямая дорога к несчастью, к пустым любвям на один раз, к краткосрочным бракам, за которыми тут же следуют крысиные разводы, к сломанным судьбам детей, к одиночеству и безумию, к жизненной катастрофе. Во все времена у всех народов внешний вид человека не считался на 100% частным вопросом. Как женщины ведут себя в публичных местах, в институте, на работе – не только их личное дело. Кстати, мужчин это не в меньшей мере касается. Хорошо бы и общероссийский дресс-код придумать. Думаю, доживем мы и до тех времен, когда из приличного места неприлично одетую особу или того самого типа в трениках будут выводить. Ну или уважающие себя люди будут в таком месте откланиваться и удаляться. Думаете, утопия? Да нет, скоро придется привыкать.
Кто-то является сторонником точки зрения Чаплина.
Доля здравого смысла в словах Чаплина и мусульманских взглядах есть. Мне это очень близко. Привлекательная внешность и откровенная одежда вызывает сексуальное желание и может подтолкнуть к греху. А закрытая одежда – это простой способ поддержания нравственности в обществе.
Но и критиков Чаплина в сети хватает.
Да-да, а рыжих женщин с зелеными глазами сжигать нафиг без суда и следствия. Остальных судить в соответствии с бессмертным произведением «Молот ведьм».
Угу, и совместное патрулирование улиц вести патрулями в составе полицая, солдата и монаха.
Сначала дресс-код. Потом они скажут вам, какие книги читать и какие лучше сжечь, какие фильмы смотреть, какую музыку слушать. Их клерикальный тоталитаризм может быть и похлеще советского в плане ограничения базовых свобод человека.
Известный блогер Антон Носик в своем ЖЖ отмечает.
Мне трудно представить себе ситуацию, при которой уважающие себя люди станут откланиваться и удаляться из ресторана, заметив, что барышня за соседним столиком ярко накрасила губы или одета в мини-юбку. А в масштабах одного отдельно взятого заведения дресс-коды и так уже давно действует. Безо всякой протоиерейской подсказки и вообще без связи с какой-либо религией. Поэтому практически смысл рассуждений Чаплина насчет общероссийского дресс-кода мне не ясен. Что до рекомендации женщинам одеваться скромнее, дабы не провоцировать альфа-самцов, к сожалению, как показывают примеры мальчика Никиты и нефтяной компании «ЮКОС», альфа-самцы в провокациях не особо нуждаются. Они возьмут свое там, где увидят свое, и с протоиереем не посоветуются.
Это были сетевые разговоры. Автор рубрики сегодня Валентин Барышников. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России прошли акции протеста против сокращения материнских пособий. Один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов заявил, что намерен отказаться в дальнейшем согласовывать свои акции с властями Москвы. Защита обвиняемых в убийстве два года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой заявляет, что следствие отказывается рассмотреть другие версии преступления. В Челябинской области в одной из воинских частей зафиксирована вспышка пневмонии, один солдат скончался.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Роснефть и BP повели себя как пролетарии.
Комментарии экспертов.
Член Европарламента Кристина Ойюланд о санкциях против российских чиновников.
В блогах Свободы.
Алексей Кузнецов. Почему никто не хочет тренировать терек в Грозном?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Нашу программу продолжает традиционная рубрика «Экономическая панорама». Сегодня ее автор Иван Трефилов.
На фоне регулярных споров с Россией Минск уже сравнительно давно ищет альтернативных поставщиков нефти. После того, как в начале 2010 года Москва согласилась продавать Белоруссии беспошлинно только сырье, необходимое ей для внутреннего потребления, поиски в октябре завершились подписанием соглашения с Венесуэлой. Согласно документу, эта страна в ближайшие три года продаст Белоруссии 30 миллионов тонн нефти. Первоначально поставки, которые уже начались, выглядели так. Сырье танкерами морем доставлялось в украинскую Одессу, а далее по железной дороге на белорусскую территорию. В понедельник же Белоруссия и Украина подписали двухлетний контракт, согласно которому 4 миллиона тонн венесуэльской нефти из запланированных в текущем году 10 миллионов тонн Минск получит по украинскому нефтепроводу «Одесса-Броды». По времени это совпало с продолжающимися переговорами о поставках российской нефти в Белоруссию, остановленных с начала года из-за отсутствия контрактов. Может ли венесуэльская нефть заместить российское сырье в белорусской нефтепереработке? Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров.
В принципе, этих объемов недостаточно, исходя из того, что прежние поставки со стороны России были порядка 21,5 миллиона тонн в год. Но вот здесь на уровне 10, то есть все равно остается порядка 11-11,5 миллионов тонн, как бы недостача. Но тут надо понимать, что часть этих поставок будет все равно сохранена. В любом случае, для Беларуси есть возможность для определенного сокращения. То есть, например, даже если она будет получать в сумме по году на уровне 18,5-19 миллионов тонн, это тоже будет вполне приемлемо и будет сохранять рентабельность ее предприятий.
Схожая точка зрения и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова. Он напоминает, что с 2011 года, согласно договоренностям сторон, вся российская нефть должна поступать в Белоруссию беспошлинно, взамен на обязательство Минска перечислять в российский бюджет пошлины на экспорт белорусских нефтепродуктов.
Белоруссия сама понимает, что ей более выгодно покупать нашу нефть, это более выгодно и по ценам, и по тем выгодам, которые, в принципе, Белоруссия получит, потому что экономия может быть более 3 миллиардов долларов только за один год, потому что у нас поставки нефти в рамках таможенного договора идут без пошлины, и Беларусь нам будет платить пошлины на нефтепродукты в бюджет по сниженным ставкам. Они привязаны к пошлинам на нефть, это где-то там 55-60% от пошлины на нефть.
Однако Москва и Минск о новых условиях поставки российской нефти до сих пор договориться не могут. Причем этот спор, вначале представленный как исключительно коммерческий, уже вышел на межправительственный уровень. Эксперты предполагают, что его суть в цене поставок. С начала февраля Белоруссия намерена повысить на 12,5% плату за нефтяной транзит, что, по одной из версий, заставило российских поставщиков требовать сопоставимого увеличения цены тонны нефти. Дмитрий Александров из «Универкапитала» с таким предположением не согласен.
В целом, индексация тарифа порядка 12,5%, она, в общем-то, нормальна для ситуации, связанной с транспортировкой нефти, например, по транснефти, то есть внутри России. По 2010 году совокупный прирост по тарифу составил порядка 15,9%. Сходное увеличение компания хотела бы показать и в этом году.
По мнению экспертов, переговоры о новом контракте на поставку нефти из России в Белоруссию должны завершиться в течение одного или двух месяцев. Причем, как отмечает аналитик инвестиционной компании «Капитал» Виталий Крюков, такая заминка Москве даже выгодна.
В принципе, мы должны понимать, что российскому бюджету от этого только больше выгод, потому что нам не выгодно беспошлинно поставлять туда нефть и терять деньги для бюджета, а более выгодно прокачать эту нефть в другие страны, где платится пошлина на нефть.
Другое дело, что дополнительные проблемы для России может создать само использование украинского нефтепровода для прокачки нефти в Белоруссию. Виталий Крюков продолжает.
Запуск Одесса-Броды, он угрожает российским поставкам в части уменьшения пропускной мощности южной ветки дружбы. Могут быть проблемы у российских компаний, которые поставляют нефть, к примеру, в Венгрию, Словакию, Чехию, то есть вот в такие страны. Поэтому, конечно же, мощность, она снизится здесь.
С тем, что увеличение загрузки нефтепровода Одесса-Броды создает определенные риски для стабильности транзита российской нефти через территорию Украины, согласен руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров.
Вся эта система Одесса-Броды – это две трубы, одна в одном направлении, другая в данном случае будет использоваться в сторону Белоруссии. Если раньше они работали не с полной загрузкой, теперь одна труба работает с максимальной загрузкой. В принципе, это не критично, просто это повышает риски каких-то техногенных аварий в худшем случае, просто потому что все-таки трубопроводная эта система не является новой. То есть, грубо говоря, любое немного некачественное сварка по шву могут привести и к разгерметизации.
Впрочем, как считает министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, достигнутое соглашение с Белоруссией никак не затрагивает интересов России по транзиту нефти европейским потребителям. А Белоруссия, в свою очередь, уже ведет переговоры с Киевом об увеличении поставок сырья по трубопроводу Одесса-Броды.
Экономическая панорама. Автор рубрики сегодня Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. Сегодня данные социологических опросов и события, которые происходили в России в течение последних недель, комментирует психолог.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Фонда «Общественное мнение», ксенофобские настроения распространены прежде всего в среде молодых людей. Социологи специально исследовали и настроение футбольных фанатов. 36% болельщиков старше 25 лет заявили о том, что испытывают недовольство и готовы участвовать в акциях протеста. И хотя в случае прямого вопроса, примете ли вы участие в акциях протеста, если они пройдут в ближайшее воскресенье, эта цифра снижается до 19%, все равно ситуация остается тревожной. Вот наблюдение Сергея Нурисламова, спортивного психолога российских сборных команд, по поводу того, что происходило в последнее время в стране.
Во-первых, мне показалось не очень интересным, что политизируется спорт все больше и больше. Мне показалось неинтересным, что группы молодых людей, разделенные определенными идеологическими предпочтениями или убеждениями, разделяются и начинают этими группами манипулировать определенные силы. Мне показалось интересным сам процесс манипуляций. То есть я давно достаточно интересовался, как подростки, как молодежь проводит свое время, и знаю, что есть определенные панки, рокеры, металлисты, антифашисты, скинхеды. Это разные группировки, в общем, охватывающие разные возраста. И вот в отношении фанов, фан-клубы, они охватывают, наверное, уже более взрослых людей. Я бы сказал, что это определенные маргинальные группы, которые есть в любом обществе. Это есть и в западных обществах, практически везде. Так вот, эти группы, они насыщены различными молодыми людьми с разной патологией. Это может быть, если брать психиатрию, определенные психопатии, определенные акцентуации личности. Это могут быть хулиганы, это могут быть преступники.
Как вы думаете, почему массовые националистические выступления начались именно в среде футбольных болельщиков в декабре 2010 года?
Ну, а как вы думаете, кто организовывает чаще всего массовые драки в Москве, в Питере, в России, за рубежом? Кто жжет и переворачивает машины, да, кто разбивает витрины, когда выходит со стадиона?
Чем вы объясняете такую агрессию футбольных фанатов?
Во-первых, большим скоплением. Если мы как минимум несколько тысяч на трибунах размещаем одной группировки, то это эффект возгорания, это эффект толпы. Редко, когда вспыхивают драки между болельщиками баскетбольными, да, или хоккейными. Хотя это тоже может быть, но там гораздо меньше скопления людей. Когда же стадион вмещает себя в районе 100 и более тысяч, то здесь гораздо быстрее может сформироваться вот такой феномен массового сознания. Большое скопление и идея, сформировавшаяся заранее, вложенная в головы молодых людей идея. Причем эти головы иногда хорошо подправлены спиртным.
Социологи фонда «Общественное мнение» отмечают, что ксенофобские настроения распространены в наибольшей степени среди молодежи и среди пожилых людей. У вас есть какое-то этому объяснение?
Агрессия. Она не реализуется как у молодых, так и у пожилых людей. У пожилых людей уже не реализуется, у молодых людей еще не реализуется. Агрессия – это определенный феномен, это чувство. Молодой человек не может реализовать ее, да. Я сам был таким, я проходил этот период подросткового возраста, когда хотелось все взорвать, все перемешать и чем-нибудь желательно красным залить. С чем это связано? Наверное, с какой-то неустроенностью, с невозможностью самореализоваться в какой-то момент.
А что такое ксенофобия с точки зрения психолога?
Я бы не сказал, что ксенофобские настроения – это попытка набрасываться на всех, кто иной. Нет. Это попытка защитить свою группу. Если я фанат, то я вместе с фанатами. И все, кто не такие, все, кто не с нами, это тот же идея большевиков. Все, кто не со мной, те против нас. А если против нас, значит, это опасно для моего микроколлектива, микросоциума. Я испытываю страх, вслед за страхом я начинаю испытывать агрессию, которую направляю на иных. И неважно, кто эти иные.
Что можно противопоставить агрессии футбольных болельщиков, которая давно уже выплеснулась за границы стадионов?
Я думаю, что противопоставить ей, да, можно, если только людей в бронированных жилетах, резиновые пули, дубинки, мощные струи воды, еще много чего из полицейского арсенала. Противопоставить можно. А вот каким образом этих молодых людей, присоединившись к этому процессу, подойдя к нему ближе, рассмотрев его повнимательнее, куда этот процесс повести, вот это другой вариант развития событий. Вот он более социализированный, вот он более гуманистический, если вы хотите.
Спортивный психолог Сергей Нурисламов, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, с агрессивно настроенной молодежью, с футбольными фанатами нужно целенаправленно работать. Такой вывод делают и психологи, и социологи.
Рубрика «Общественное мнение», которое на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Паньер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Нужно ли России столько людей с высшим образованием? Будут ли бакалавров готовить в ПТУ? Ведущий программы Михаил Соколов беседует на эту тему с гостями нашей московской студии, ректором Академии труда и социальных отношений Евгением Кожокиным и с депутатом Государственной Думы России Олегом Смолиным. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейские депутаты почтили минутой молчания память погибших в Тунисе.
Смерть 6-летнего Вани Завьялова, убитого павшей глыбой льда, заставила...
Мы создаем сегодня фракцию, которая будет центристской, сионистской и демократической.
В машину Константина Воеводкина попали 11 пуль.
Сделан еще один шаг в сторону фашизации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио.